Глава 44. Лаборатория с новейшим оборудованием. Все тут по последнему слову техники, даже мейнфрейм с яростно гудящими вентиляторами имеется. Жужжат громадные принтеры, на деревянных полках разложены бинокулярные лупы, фотообъективы. Когда Беланже с Шарко переступили порог, Йени Кьюбер, эксперт, специализирующийся на анализе документов, в том числе и изображений, сидел, склонившись над столом. Они обменялись парой фраз, и Еник показал сыщикам два сильно увеличенных снимка. Конечно, качество не выдающееся, но увеличение все-таки позволяет кое-что разглядеть. Смотрите внимательно. Он положил фотографии рядом. Слева мальчик на операционном столе, явно бодрствующий и с нетронутым телом. Справа тот же мальчик, но со швом на груди, так? Теперь не обращайте внимания на ребенка и присмотритесь к тому, что вокруг, к мелким деталям обстановки. Полицейские вгляделись в снимки. Собственно, вглядываться было почти не во что. Изображение мальчика занимало примерно 2/3 площади фотографии. Беланже высказался первым. «Вроде бы плитка тут другая». Он ткнул пальцем в едва видный кусочек пола под операционным столом. «Черт, а с первого раза я и не заметил». «Действительно, на левом снимке плитка светло-голубая, как, впрочем, и на всех остальных. На правом темно-синяя и размер немножко другой». «Часто тебе попадались операционные, в которых меняли бы плитку на полу во время хирургической операции?» Шарко и Беланже удивленно переглянулись. Комиссар снова всмотрелся в снимок, нахмурился. «Но остальное, кажется, полностью совпадает, да? Лампа, сам стол, тележки с инструментами. А не могли они перенести мальчика в точно такой же оперблок, но с другой плиткой?» Юбер помотал головой. «Я и сам так сначала подумал, а потом решил, что это могла быть та же самая операционная, но по прошествии времени». «По прошествии времени?» — повторил Беланже. «Честно говоря, пока не врубаюсь. Это еще цветочки по сравнению с тем, что я расскажу дальше. Вот, послушайте». Еник разложил перед собой несколько снимков обычного размера, неувеличенных. «Вчера я получил из Шамбери эти 10 фотографий. На 9 из них 9 разных мальчиков, все с татуировками и все, видимо, подготовленные к хирургическому вмешательству. Плитка на всех снимках светло-голубая. На последнем, 10-м снимке, один из этих мальчиков после операции со свежим швом на груди. Первое, что я подумал, мальчика только обследовали и сфотографировали, а потом, некоторое время спустя, сделали операцию и щелкнули снова. То есть ребенок дважды побывал в оперблоке в разные дни. Тогда было бы легко допустить то, что плитку в ходе ремонта поменяли». «Ну да, я тоже так думаю. Это вполне правдоподобное объяснение». «Мне стало интересно. Так ли все было на самом деле? И я связался с коллегой из Шамбери, у которого остались оригиналы снимков, найденные у Дассенвиля. У меня же распечатки сканов, копии, а по ним не определить ни качество, ни, главное, датировки каждой фотографии, так сказать, возраста фотобумаги. И я попросил коллегу проверить, одновременно ли были напечатаны первое и десятое. Использовалось ли для печати одно и то же оборудование, а кроме того, одинаково ли зерно, одинаковые ли разрешения, словом, одинаковы ли качественные показатели. Да, и еще, каким путем были получены оригиналы снимков из конверта, проявлялись ли они химическим путем или там была принтерная печать. В общем, я продиктовал ему целый список вопросов, ответы на которые помогли бы прояснить, когда сделаны фотографии, каким способом, то есть на каком устройстве или по какой технологии, но и уточнить еще кое-какие детали. Иногда, если повезет, они тоже могут дать ценную информацию. Юбер взглянул на свой лежащий на столе мобильник. Коллега перезвонил мне около часа назад, и в том, что он рассказал, нет никакой логики. Эксперт потеребил подбородок, вид у него был самый, что ни на есть озадаченный. Если ему верить, получается, что последний снимок, тот, где ребенок с большим швом, был напечатан на струйном принтере. Там под лупой изображение становится нечетким, размытым. Он объяснил, что, судя по всему, снимок сделан недавно, самое большее года два назад, и, скорее всего, цифровым аппаратом. Иными словами, если этот ребенок жив, сегодня ему не намного больше, чем было тогда. Лет 10, но... Он поднял указательный палец. Но что касается остальных 9 снимков, там дело другое. Отпечатки на глянцевой бумаге получены отнюдь не с помощью какого-то принтера, а по старинке. Сначала проявляющий раствор, затем фиксаж. Это становится понятно, когда их сильно увеличиваешь. Под лупой каждое зерно абсолютно четкого изображения распадается на неисчислимое количество совсем крошечных разноцветных зерен. Тогда как у отпечатков, полученных на струйном принтере, зерно крупное. Короче говоря, 9 снимков из 10 проявлялись и печатались по старой традиционной технологии в кюветах с растворами или, возможно, в проявочной машине. Кадрировка весьма приблизительная, качество так себе. Понятно, что снимал и печатал любитель. Вполне логично, я не представляю себе, чтобы кто-то отдал распечатывать снимки такого рода, довольно-таки подозрительное в фотоателье. «Ну и что ты хочешь всем этим сказать?» «Что 9 снимков были напечатаны на бумаге, покрытой эмульсией с солями серебра. Помните, фотографы в добрые старые времена снимали на пленку, которая боялась света? Ну и с бумагой тоже. И вот теперь я вас добью. Снимки напечатаны на кодаковской бумаге. Это помечено у каждого на обороте. А для печати, снятых на пленку фотографий, ясное дело, используют фотобумагу, покрытую эмульсией, в состав которой входят галогенид серебра, сульфат бария и много еще чего. У каждого сорта бумаги есть определенные свойства. Вид, плотность, толщина, белизна, она же яркость, влагостойкость, фактура поверхности, матовая или глянцевая и так далее. Мой коллега обратился к фирму, и ему сказали, что бумагу, которая использовалась для печати того снимка, где ребенок еще без шва на груди, к 2004 году перестали выпускать, поскольку мода на цифру сделала ее ненужной. То есть этот снимок самое позднее 2004 года, 7-летней давности. Он приложил указательные пальцы обеих рук к 2 лицам на снимках. Получается, мальчик попал на операционный стол вторично не раньше, чем 5 лет спустя. 5 лет. А посмотрите, он же нисколько не изменился. Шарко переводил глаза с левой фотографии на правую и обратно, не в силах пошевелиться. Те же голубые глаза, тот же бритый наголо череп, тот же рост, та же худоба, те же черты. Ему стало не по себе. «У тебя есть хоть какое-то объяснение?» «Никакого», — комиссар покачал головой. «Да, это непостижимо». «И все-таки объяснение должно быть. Ну, например, 2 детей, похожих как 2 капли воды. Братья?» «Трудно себе представить братьев, схожих до такой степени. Да и смотри, номер под татуировкой тот же». «Хорошо. А если было 2 фотографа? И один из них в наши дни работает по старинке. Страстные поклонники пленочной фототехники существуют и сегодня». «Послушай, ты сам-то веришь в то, что говоришь?» «Нет уж, давай примем очевидное. Здесь какой-то фокус, которого при нынешнем состоянии дел нам не разгадать». Все замолчали, каждый по-своему переживал новость. Юбер спокойно складывал фотографии в стопку. Шарко и Беланже поблагодарили его, откланялись и пошли на набережную Орфевр, обсуждая по дороге невероятное открытие Юбера. Комиссар качал головой, взгляд его затуманился. Верчу эту историю в голове, так и сяк. И все время думаю об этих утопленных в ледяной воде женщинах, физически мертвых, но чудесным образом оживших, о фактах искусственного анабиоза, при котором резко замедляются все жизненные функции, о монахах, которых Дассенвиль принес в жертву, чтобы они ничего не смогли рассказать. И вот теперь этот мальчик со швом в области сердца, который вроде как бросает вызов законам природы. И что? Можешь сказать точнее, о чем ты думаешь? Думаю. Они пытались ли эти люди играть в богов, используя детей как подопытных кроликов? Играть в богов? В каком это смысле? Исследовать смерть, работать с ней, разобраться, что после, и, возможно, отменить ее. Или хотя бы отодвинуть, перевернуть естественный порядок событий. Разве не это пытался сделать Филипп Аганла? И все это из-за проклятой рукописи, которая в 86-м году, к несчастью, попала в руки сумасшедшего Дассенвиля. Зло притягивает зло. Они молча поднимались по лестнице. Шарко представлял себе, как похищали этих детей, как держали их взаперти, как незаконно оперировали. Где могли это делать? Что за чудовища играли со столькими человеческими жизнями? В коридоре полицейским встретился лейтенант, расследовавший дело о смерти Глории. В руках у него было два стаканчика с кофе, и он быстрым шагом шел к своему кабинету. «Есть что-нибудь новенькое по моему делу, не знаешь?» «А как же? Одного взяли!»